лица, тем более, когда это было, будь то это в руках органов власти, и даже когда это не было, не происходило под надзором власти, то власти обязаны провести эффективное расследование причин того, что произошло. И цель, в общем, этого, как описано, состоит в том, чтобы был эффективный, законный, законодательный, законный контроль за использованием подобной силы. Опять же, таким образом гарантируя право на жизнь и чтобы не было произвольного, не было возможно произвольного лишения жизни, права на жизнь. И суд описал, и вот сейчас вот в этих делах, которые вы посмотрите, я вас прошу обратить особое внимание на то, что как этот суд сформулировал. Суд описал условия, при которых считается, что расследование было, может быть эффективным, какие элементы должны входить. И эти элементы очень такие строгие, я бы сказал, условия очень строгие подобного расследования. Как сказал, есть достаточно много дел, где суд не пришел к выводу, что была нарушена материальная часть второй статьи, по сути, но была очень-очень часто, особенно в турецких делах, суд пришел к выводу, что была нарушена вот эта процедурная, формальная часть второй статьи. Что собой подразумевает эффективное расследование? Это первый элемент, что властями, как только органы власти была получена информация об убийстве, о смерти, то они или покушение на жизнь, власти должны сами по собственной инициативе начинать расследование и розыск причин, как это до этого дошло, и выявление виновных. Это, кстати, еще последний момент, элемент я еще там не записал. Вот вы в решении, которое вы сейчас будете читать, обратите, кто будет читать там, особенно на параграф 148. Потом такое условие вы найдете о транспарантности расследования. Это означает, что это не должно быть какое-то закрытое расследование, которое только производится в собственном кругу соответственного органа, внутреннее расследование. А это должно быть расследование, которое каким-то образом за ним можно следить. Поэтому оно должно быть транспарантное, должно быть достаточно гласное. И не то, что об этом там сами должны разглашать результаты расследования власти, но к ним должен быть достаточный допуск. И вот это с этим же условием тоже связано следующее критерий, разработанный судом, что пострадавшие, как это точно регулируется, это вопрос собственного внутреннего законодательства. Например, в России есть вот статус потерпевшего, и потом еще статус гражданского истца, например. Это не принципиальный вопрос. Те, которые, являются пострадавшими, потерпевшими, они должны иметь доступ к процедуре. Их должны должным образом власти, которые ведут расследование, информировать о том, к чему привело следствие. Они должны не безограниченно, но в достаточно такой большой мере давать доступ к самому же файлу, к самому делу, чтобы они смогли посмотреть, что же на самом деле конкретно эффективно было сделано, кто был запрошен, какой был допрос в качестве свидетеля и какие дальнейшие шаги были сделаны. К тому же доступ к подобной процедуре пострадавшего, потерпевших, подразумевает, чтобы была предоставлена возможность обращаться с ходатайствами. Ну, в данном случае, скорее всего, был прокурор, который начал ответственность за следствие, чтобы, во-первых, была возможность предоставить собственные доказания, элементы доказывания и давать собственные показания. И суд достаточно часто приходил к выводу, что расследование было неэффективно, потому что не было совершенно важные, вот я вам говорил, что в каких-то обстоятельствах нужно самому собирать доказательства того, поддерживая позицию, что была нарушена вторая статья государства, например. Эти элементы государство, разумеется, должно заслуживать и должно на них обратить внимание в расследовании. Часто очень есть примеры решений прокуроров, которые, это тоже уже из российской практики, в европейском суде есть. Прокурор сказал, что материалы дела были проверены, или не было определен, не были определены лица, которые могут быть, может привлечь к ответственности, или в действии соответствующих лиц нету состава преступления. Это бывает в ситуациях, где вот, говорят, что вот человек погиб во время задержания его. И вот он сопротивлялся, может, он даже было огнестрельное оружие и что-то в этом роде. И в результате этого пришлось, разумеется, действовали, что у вас, в принципе, вполне возможно, что милиция действовала в рамках собственной защиты, защиты этих лиц. И поэтому его пришлось застрелить. Но это недостаток такого ответа, как такового случая, это недостаток. Должны быть именно доводы, что не расследовалось, почему, опять же, это было необходимо, какие другие методы были использованы. Вы найдете и в сборнике, я не сейчас повторяю, в сборнике и в решениях, целый перечень список, каким образом это уже сбор доказательств, адекватный сбор доказательств, каким образом, что необходимо считается делать судом, чтобы можно было прийти к выводу, что расследование было эффективным. Ну, если прочитайте, мы это потом обсудим. Потом еще одно требование – это своевременность расследования. Тем более, когда речь идет о преступлении, когда речь идет об убийстве, то власти должны быстро реагировать, адекватно реагировать, начинать сразу расследование, потому что тоже необходимо часто обеспечить, чтобы не было потери доказательств, не было потери показаний, должны быстро разыскивать свидетелей, очевидцев, потому что если пройдет много времени, тогда уже их показания могут быть недостаточно достоверными, они забудут определенные факты. Поэтому нельзя орган, который, опять же, по собственной инициативе сразу должен начинать расследовать, вот, когда есть речь идет об убийстве, лишении жизни, должен расследовать это. И вот, например, в деле, если не ошибаюсь, Хашиева, даже срок 3 месяца, который проходит между смертью и вот, началом более-менее эффективного расследования, это уже считается слишком долгим. Интересно, в делах отношения России, что сейчас происходит, расследование начинается только после того, как жалоба была уже коммуницирована судом. То есть гражданин, потерпевший, любым способом обращается в органы прокуратуры, следственные органы, там при возможности обжаловать эти решения там, в судах. Это ничего не приводит к этому результату. Как будто жалоба коммуницируется с судом, то вдруг начинается расследование. Тогда вот представитель правительства говорит, ну вот смотрите, вот идет расследование. Это расследование сейчас начинается, там 2-3 года уже после того, как жалоба прошла. В принципе, все, человек сам собрался. Попробовал только после коммуникации суда. И суд уже несколько раз сказал, что это уже не солидный аргумент с вашей стороны правительства. Что жалобы, например, преждевременно, потому что, видите, у нас же идет еще расследование. Такое расследование уже не считается эффективным. Я уже сказал вот о транспарантности расследования и доступа к пострадавших. К тому же еще одно требование, чтобы подобное расследование проводилось независимо и беспристрастно. Это значит, что сам орган, если расследует подобное преступление, приходит к выводу, это достаточно ожидаемо, что никакого там, ни состава преступления не было, не было не застал преступления, не имел места преступления, и это было оправдано, то это не является достаточно независимым расследованием. Суд сказал, что когда вот вышестоящие чиновники расследуют действия нижестоящих чиновников, то это тоже уже не является достаточно независимым расследованием. Должна быть определенная, ну, примеров полно, определенная комиссия, например, в Нидерландах есть отдельная комиссия по пожалованию против действия полиции, которая в нее входит тоже полицейские, но которые готовят. Чью ответственность не попадает в действия тех полицейских, на которых жалуются. Или, например, ну и другие люди из общественности, но опять же, это было достаточно все прозрачно и достаточно независимо. И если, последнее слово, если след уже отказ принести уголовное дело, дальше преследуется лиц, которые ответственны за нанесение вреда, то это должно быть, разумеется, обоснованное решение. Я сказал тот факт, что отсутствие состава преступления не является преступлением. Цель всего этого, кроме вот, что контроль за использованием силы, это суд, вы это считаете, цель, что подобные незаконные убийства и лишение свободы, произвольное лишение свободы должны быть наказаны. Если нет, если не следует наказание за то, что было сделано государством, то считается вся защита второй статьи неэффективной. И поэтому, то есть, процедура должна быть направлена на то, чтобы выявить именно лично тех, кто были ответственны за совершение преступления или нет, это потом, это может быть национальный суд, европейский суд, не важно, осудили ли вы в конце концов или нет. Самое главное, чтобы были определены виновные, если есть виновные, и, разумеется, убийство является наказуемым уголовным кодексом, наказуемым деянием, разумеется, должно следовать какое-то адекватное наказание. Но сама суть, чтобы это было расследовано и вышло вверх, и чтобы подобные действия не повторялись. Это тоже, конечно, момент при предотвращении, предупреждении повторения таких актов, таких действий. Я думаю, пока что это все. Вы все это найдете в решениях, конечно, объяснить, что это будет.